на тему праведности и назвал проповедь «Послушание, праведность». Вот. И, конечно же, в какой-то степени это больше учение, чем проповедь. И, естественно, что невозможно в рамках короткого богослужения охватить всецело на 100% и разобрать по косточкам, по деталям всю эту тему. Но хочется, чтобы мы увидели самое главное – сердцевину темы праведности, о том, что мы праведники не из-за наших добрых дел, но из-за того, что раз и навсегда Иисус сделал что-то на кресте. И наша задача заключается в том, чтобы принять этот дар и наслаждаться и жить в этом даре. И есть два образа и стиля жизни, которые мы можем избрать, будучи христианами. Либо жизнь праведности Божьей, либо жизнь самоправедности, законнический образ жизни. И мне так хочется, чтобы мы не попадали под снова вот это вот ярмо и рабство законнического образа жизни, который изматывает, изнуряет, вытягивает все соки из тебя, вытягивает всю радость и мир из твоего сердца. И дьявол наслаждается, ему очень нравится, чтобы церковь его находилась постоянно под этой непрекращающейся борьбой со своей собственной совестью и голосом вины и осуждения. И как один, помню, когда-то Эрлинг проповедовал, если помните, пастор издания, он говорил, что вот это чувство вины и осуждения, это как такая макака, которая сидит у тебя здесь на плече и постоянно она шептывает о том, что ты в чем-то виноват. Но в нашей силе прогнать ее, в нашей силе прогнать ее во имя Иисуса, потому что Иисус заплатил цену. Аминь. Это не означает, что нам теперь можно жить, как мы хотим. То есть, другими словами, иногда противники послания о праведности или о Божьей благодати говорят о том, что теперь как бы мы можем жить, как хотим. То есть грешить, вести разгульный образ жизни, и при этом, ну, как бы все равно Господь нас принимает. Нет, есть обратная сторона праведности, а именно жизнь послушания этой праведности. Когда мы совершаем свое спасение, мы приняли спасение, но нам еще надо бы его совершать. Когда мы спасаем свои души, когда мы идем дорогою освящения, когда мы отделяем себя осознанно и добровольно от стиля и образа жизни греха. И вот как это делать? Вот мне так хочется, чтобы мы увидели в Божьем Слове этот путь, простой действенный путь, который поможет всем нам отделять себя от греха, отделять от всякого греховного образа жизни. И Бог дал нам все необходимое, чтобы мы торжествовали над грехом своей жизни. Аминь. И ну, снова хочу вернуться к посланиям, к посланию евреям, 10 глава, давайте мы откроем. Я помолюсь. Дорогой Отец, спасибо Тебе за Слово Твое, которое острее любого меча обоюдоострого острова, которое проникает глубоко в наше сердце, которое судит наше помышление. Ничто другое так не может расставить на свои места, как Твое Слово, как работа Твоего Святого Духа в нас. Я прошу Тебя, драгоценный Господь, помоги мне выразить каждую мысль так четко и так ясно, чтобы любой слушатель мог принять и получить откровение так, как оно есть в Твоем Слове, чтобы не прибавить к этому и не убавить ничего. Прошу Тебя, Господь, чтобы всякая ложь дьявола, она была посрамлена сегодня и разрушена во имя Иисуса Христа. Пусть жизнь святости и Твоей праведности, Господь, царствует в нас, преображая не только нас, но преображая все, к чему бы мы ни соприкасались в своей жизни. Благодарю Тебя, Господь, за силу Твоего Святого Духа, который является нашим помощником, который помогает нам преодолевать все испытания и искушения, которые сталкиваются на нашем жизненном пути. Благодарю Тебя, Господь, что в Тебе есть вся сила, чтобы мы могли просто разрушать всякое тлетворное влияние греха в своей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Евреям 10 глава с 1 стиха написано, что закон, немножко пропущу, смотрите, закон, там говорится, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним. Закон никогда не может сделать совершенным человека. Но Божье требование заключается в том, если вы помните, Иисус сказал, чтобы мы были совершенны, как совершенен наш Отец Небесный. С одной стороны, существует требование нашего Господа, чтобы мы были совершенными. Но в то же самое время Писание говорит, что закон никогда не может сделать совершенными приходящими с ними, то есть с этими жертвами. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть, другими словами, жертвоприношения Ветхого Завета никогда не могут сделать тебя совершенным. Иисус есть наше совершенство. Аминь. В нашей плоти нет этого совершенства. Все мы имеем свои недостатки, слабости. Каждый из нас при особом, даже не особом желании, каждый из нас мы способны грешить. Правда? Нас не надо уговаривать, нас не надо так сильно над нами давлеть, чтобы в конечном итоге опуститься на этот уровень греховного образа жизни. Есть, как только мы идем на поводу у голоса своей плоти, мы сразу же оказываемся в канаве греха. Но в нас есть тот, который есть совершенство, Иисус. Аминь. Мы говорили о том, что человек есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. И в нашем духе то, кем мы являемся на самом деле, мы есть новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. В этой новой природе, в твоем духе, в твоем сердце нет греха, нет бесов, нет ничего темного, там только свет, потому что там живет Дух Божий. Дух живого Бога обитает внутри тебя. Христос обитает в тебе. Он есть совершенство, Он есть твоя праведность, Он есть твое превосходство. Иисус, аминь. И наша задача заключается в том, чтобы этот дух, которым являешься ты, он царствовал и главенствовал в этой жизни, потому что когда он царствует и главенствует в твоей жизни, именно тогда все те слабости и немощи, которые присутствуют в твоей жизни, они теряют свой вес и влияние на тебя духовного человека. И наша задача заключается в том, чтобы, во-первых, прекратить подкармливать свою плоть и научиться кормить и развивать и возрастать в твоем духе, в твоем внутреннем человеке. Аминь. Потому что чем крепче твой внутренний человек, твой дух, тем легче тебе справляться со всеми искушениями и нападками греха, которые есть вокруг тебя и меня. Мы не можем уйти из этого мира, пока Господь не заберет нас. Но мы живем в этом мире, где есть грех, где есть искушение. Аминь. Мы живем среди обыкновенных людей. Мы можем сталкиваться и соприкасаться с людьми, которые могут, даже не задумываясь, но влиять на тебя таким образом, чтобы заставить тебя согрешить. Предложить выпить или предложить пойти там что-то сделать, что в глазах Бога является мерзостью. Но мы не должны теперь находиться в таком ужасе и рвать на себе волосы, что мы живем в этом мире. Мы живем в этом мире, и это правда, и это реальность. Но Бог дал все необходимое, чтобы мы могли торжествовать над этим миром, торжествовать и царствовать над этим влиянием, которое пытается погубить нас. Писание говорит, чтобы мы бодрствовали, наблюдали за собой, потому что Писание говорит о том, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Писание ободряет и вдохновляет нас, чтобы мы были в вере. И мы помним, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы говорили очень много об обновлении разума, потому что нам необходимо омывать и обновлять свой разум, чтобы думать, как думает этот новый человек, чтобы облечься в этого нового человека. Нам необходимо обновлять свой разум этим словом. Чем больше мы будем думать этим словом, тем больше мы будем жить этим словом. Не поступки формируют твои убеждения, но твои убеждения формируют твои поступки. Аминь. Для того, чтобы изменить твои поступки, тебе необходимо изменить твой образ мышления. Почему человек живет как бомжара? Извините за выражение. Да потому что у него мозги бомжа. Надо вначале изменить менталитет, его убеждения, и вот эта убежденность, и вот эти мысли, которые есть в разуме человека, они будут влиять на весь его окружающий мир, на его квартиру, на то, как он одевается, на то, как он разговаривает и как он ведет себя с окружающими людьми. Перемена начинается не снаружи внутрь, но изнутри наружу. И то, что делает Иисус, то, что поменял Иисус, и то, что принес Новый Завет в нашу жизнь, он принес перемену внутри, которая начинает влиять наружу. Вот почему, когда человек приходит в церковь, не всегда сразу у него что-то меняется снаружи. Я помню, когда мы покаялись, мы были разношерстные подростки. И не в каждой церкви могли нас принять. А некоторые приходили, я помню, когда, может быть, Юля помнит, я не знаю, кто из самого начала нашей церкви, как только она образовалась, это была разношерстная публика, я хочу сказать. Трудно было поверить, что это были святые люди. Это 100%. И я помню, что из очень благочестивой церкви, я с уважением отношусь к братьям и сестрам из этой церкви, пусть Бог благословит их. Но у них было такое ревнование, что прямо посреди богослужения врывались братья и заскакивали на платформу в то время, когда проповедовал пастор, и они выкрикивали пророчество, что это блудница вавилонская и так далее в адрес нашей церкви. И мы подростками смотрели с такими круглыми глазами, потому что никогда в жизни не могли себе представить, что такое может твориться вообще. Мы-то наивные пришли в церковь, думали, все друг друга любят, все так круто, все так хорошо. А оказалось, не все так легко, как оно кажется. Но это не означает, что теперь из-за этого многообразия существующих церквей мы теперь должны становиться какими-то конкурентами или борцами друг с другом. Не к этому призвал нас Господь. В теле Христовом есть многообразие. Аминь. Есть церкви, где покрывают голову, а где есть церкви, где голову женщины не покрывают. Есть церкви, где... Ну, есть определенный уклад и правила, которым, ну, как бы следуют внутри поместной церкви. И пусть Бог их благословит. Аминь. Но нас объединяет вера в Иисуса Христа. Аминь. И Бог призвал нас ходить в любви по отношению друг к другу. И вот я вспоминаю те времена. Мы были настолько разношерстные. В то время, когда шло прославление, часть молодежи выходила и курила. Прямо в вестибюле. А кто? Я помню с ужасом, вспоминаю, когда во время служения мне нужно было в туалет. Я вышел и смотрю, подростки распивают вино. У меня просто челюсть упала. Я думаю, как это вообще возможно? Но вы должны понимать, что церковь, или же место, где собирается церковь, это место, где собираются разные люди. Там есть дети Божьи, и там есть дети сатаны. Ну, не буду говорить, что сейчас между нами есть кто-то из них. Вот, но Библия говорит о том, что в церкви или в теле Христова могут находиться как овцы, так и волки, как тощие овцы, так и жирные, которые топчут и не дают другим покушать. То есть есть разная публика в церкви. И если ты сталкиваешься с человеком, который не живет богобоязненным образом жизни, послушай меня, не делай слишком поспешных выводов о всем теле Христовом. Потому что если в церкви есть грешники, слава Богу за это. Аминь. Потому что где еще они могут поменять свой образ жизни, как не в церкви? И наша задача заключается в том, чтобы мы как церковь были способны вместить разношерстную публику, разных людей, но при этом быть теми, кто дает ясное послание Евангелия Иисуса Христа, который может спасти самого отпетого грешника, который приходит в церковь. Конечно же, проблема, когда человек находится в церкви 5-10 лет и по-прежнему живет как последний грешник в этом мире. Что-то не так с этим человеком. Но мы сейчас об этом не говорим. Это отдельная тема. Давайте будем говорить не о том, что плохо, но давайте будем говорить о том, как это может поменять образ жизни человека? Что может поменять? Что может помочь такому человеку? Что может помочь тебе выбраться, может быть, из замкнутого круга какого-то определенного греховного поведения? Что может... Недостаточно просто говорить о том, что страшно грешить. Достаточно проповеди, достаточно об этом звучит в церквях, как это плохо грешить, как это страшно попасть в ад. Это все хорошо, да и аминь. Но нужно дать способ, как выбраться из этого. А не просто говорить о том, что как это тяжело, как это плохо. Одно дело говорить о том, что как ужасно, что Чернобыльская АЭС, она взорвалась. И приводить всякие статистику, информацию о том, как это негативно повлияло на Беларусь, на Украину, или на Россию, или даже на Западную Европу. Но другое дело поговорить о том, что может помочь человеку, живущему на территории загрязненной радиацией, предохранить себя от разрушения внутренних органов своего тела. Что может помочь этому человеку? И я верю, что в церкви должна звучать очень ясное послание о том, что может помочь человеку выбраться из греха, а не просто о том, как это ужасно грешить. Это ужасно грешить, на самом деле. Но нам нужно больше посвятить времени о том, об инструментарии, о способах, о путях, как выбираться из греха, как жить посвященной святой жизнью. Аминь. И тогда мы увидим, что те люди, о которых мы даже еще, может быть, не догадываемся, но которые настолько погружены в греховный образ жизни, что они даже не решаются переступить порог церкви, потому что думают, что их там не примут. А в некоторых случаях это так и происходит, потому что я бы даже сказал, что мы не совсем даже готовы принять некоторую категорию людей в свою церковь. И это правда. И это правда. И нам нужно следить за своим сердцем, чтобы оно было способно, как сердце Христа, вместить любого грешника. И искренне, с великой любовью, протянуть руку помощи для того, чтобы помочь ему выбраться из того образа жизни, в котором находится. Молитвами, поддержкой, ободрением. Аминь. Я верю, что закон никогда не может сделать совершенно приходящим жертвоприношением. В 10 стихе мы возвращаемся в послание к евреям, 10 глава, 10 стих, где написано: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Смотрите, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Жертва Иисуса Христа, единственная жертва Иисуса Христа, достаточно, чтобы каждый человек был освящен. Написано: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Смотрите, никакие жертвы не могут истребить грехов. Не твои пожертвования обильны. Хоть ты самую толстую свечку поставь в храме, это не поможет, это как мертвому припарка. Никакие добрые, что бы ты ни сделал такого, что выглядит как жертва для тебя, это не поможет тебе избавиться от греха. Некоторые думают, что если я сделаю эту жертву, это поможет мне справиться со своим гневом или со своим раздражением. Если я буду больше читать слово, если я буду больше делать то или другое, то это поможет мне справиться с тем-то и с тем-то. Но Библия очень четко говорит, что никакие жертвы, которые многократно приносятся снова и снова, никогда не могут истребить греха. И написано: «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Работа была закончена. Иисус навсегда воссел, его работа завершена. И написано: «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он», или «потому что он», «одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Прочитайте этот стих очень внимательно и обратите внимание, что здесь Писание говорит, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Давайте поразмышляем немножко над этим стихом. Писание говорит, что благодаря тому, что Иисус умер на кресте, благодаря этой жертве на кресте, ты и я теперь навсегда соделаны совершенными. Ты и я, мы уже совершенны через Иисуса Христа. Так говорит Божье Слово. Но здесь также написано: навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть, с одной стороны, здесь есть завершенная работа, которую завершил Христос для нас, соделав нас совершенными. Но с другой стороны, есть также и наша часть, когда мы совершаем свое поприще, когда освящаемся. Что значит освящаться? В буквальном смысле слова отделяться. Святость — это значит отделить себя от чего-то. То есть, другими словами, мы много говорили о той работе, которую совершил для нас Христос. Но давайте сегодня поговорим о том, в чем же наша часть. В чем же наш труд? Аминь. Мы дети Божьи. И в этом вопросе нам не надо переживать. Бог любит нас, Бог принял нас. И поверь мне, не наступит ни одного момента в жизни, где бы Христос отвернулся от тебя. Никогда Христос не отвернется ни от одного человека. Нет абсолютно ни одного греха, который бы Бог не мог бы простить. Конечно же, в Писании говорится о хулении Святого Духа. Но есть один грех, который Бог не может простить. Это грех, в котором человек отказывается каяться. Он бы и хотел бы простить, но прощение не может во всей своей полноте работать в жизни человека, если человек не делает шаг в направлении Бога и не кается. Такой грех, он остается непрощенным. Грех, в котором человек не раскаялся. И сегодня я хочу поговорить в оставшееся время именно о том, как нам освещаться, как нам отделяться от тьмы, от греха в своей жизни. Написано Евреям 12 глава, 22-23 стих, что «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Обратите внимание, в 23 стихе говорится о духах праведников, достигших совершенства. Дух. То есть мы есть духовное творение, у которого есть душа и которое живет в теле. И мы говорили о том, что в духе своем мы имеем это совершенство, которое есть Христос в нас. Аминь. И когда ты обретаешь это откровение о совершенстве во Христе, то это меняет тебя изнутри наружу. И знаешь, когда человек понимает, что он получил великое наследство от кого-то, это меняет его образ поведения. Те места, куда он не решался зайти, теперь он спокойно заходит в эти магазины, потому что понимает, что у него есть великое наследство. Это меняет его образ поведения. Аллилуйя. Полностью меняет. И когда ты понимаешь, какое наследство ты получил во Христе, это меняет твой образ поведения. Писание говорит и называет нас посланниками Христова. Знаешь, когда ты посол какой-то страны, есть определенный кодекс и этика, согласно которой ты следуешь. Ты представляешь интересы своей страны. И ты стремишься представить свою страну с самой лучшей стороны. Ты посол, ты посланник. Аминь. И ты, я не видел консульских работников в шортах. Или там, например, знаешь, что такое вот в майке, как иногда у нас мужчины любят носить, такое, как это называют, боксерские эти. Или еще, в сеточку такую женскую. Ну, это вообще просто, это просто на убой. Просто майка. Ну, как для меня. То есть я ни разу не видел консульских работников вот в таком одеянии. Но они одеты с честью. Они несут определенный уровень достоинства своим внешним видом. Аминь. Потому что они знают, кто они. Они понимают и осознают, какую позицию они занимают. И точно так же происходит вместе с нами, когда мы понимаем, когда мы получаем откровение о том, кто мы есть во Христе. Я говорю не просто о интеллектуальном знании. Иногда люди путают интеллектуальное знание с откровением. Но когда ты получаешь на самом деле откровение в свое сердце, это взрывается внутри тебя, и это начинает меня... Как? Я не могу себе этого позволить. Это меняет твою внешность. Ты начинаешь следить за собой. Аминь. Ты ухаживаешь за собой для того, чтобы... Потому что ты знаешь, что тело твое – суть храм, живущего в тебе Духа Святого. Так говорит Писание. И Писание больше говорит, что если мы нарушим этот храм, если мы его повредим, то мы будем нести отчет перед Богом. Наши тела не наши, они принадлежат Богу. Мы не можем ими распоряжаться так, как мы хотим. Они принадлежат Богу, они даны нам на время. И мы должны в то время, в котором мы находимся на этой земле, позаботиться об этих телах. Аминь. Поэтому на самом деле перемены начинаются изнутри наружу. И написано в послании к римлянам, 6 глава, я бы хотел прочитать ее даже полностью, практически. Давайте мы посмотрим здесь. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Павел говорил о том, что когда изобилует грех, то благодати еще больше. Но это не означает теперь, что нам для того, чтобы было больше благодати, которая бы работала для тебя и для меня, теперь нам нужно еще больше пребывать в каком-то грехе. Нет. Но он здесь говорит, никак. Он говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Есть наша часть, когда мы ходим в этой обновленной жизни. И он говорит о том здесь, что мы крестились во Христа, мы погрузились во Христа. И точно так же написано, что мы также погреблись с ним крещением в смерть. Что-то должно умереть для того, чтобы что-то важное могло жить. И Писание говорит, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Обратите внимание, в 6 стихе говорится «зная». Есть некое познание внутри тебя и меня, которое меняет нас изнутри наружу. Когда ты знаешь, когда ты что-то познал во Христе, это начинает менять тебя. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. То есть, когда ты что-то знаешь, это помогает тебе упразднить тело греховное, не позволить ему царствовать над твоей жизнью. Когда ты живешь в божественном откровении и познании о том, что совершил Христос для тебя, это дает тебе силу, это дает и высвобождает внутри тебя благодать, которая позволяет тебе побеждать грех. Когда подступает какое-то искушение, когда ты знаешь, кто ты во Христе, и что сделал для тебя Христос. Когда это животрепещущее откровение, которое горит внутри тебя, это не позволяет тебе пойти на поводу у искушения. И написано, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Смотрите, так и вы, смотрите, он подытоживает, говоря, так и вы почитайте себя мертвыми. Почитайте себя мертвыми. Считайте себя мертвыми. Это касается непосредственно твоей жизни, того, что ты мыслишь о самом себе. И откуда мы можем черпать эти благословенные мысли, которые могут и помогут нам почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога? В этом слове. Аминь. В этом откровении, которым вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Писание говорит, так и вы почитаете себя, я подчеркнул это слово, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И процесс освобождения от греховного поведения напрямую зависит от твоего мыслительного процесса. Какие мысли, какие убеждения, какие помыслы пребывают внутри тебя. И когда ты омываешь свой разум Божьим Словом, внутри тебя зарождаются святые мысли, праведные мысли, которые вместо сиюминутных каких-то мгновений, возникающих периодически внутри тебя, превращаются в настоящие убеждения, которые внутри тебя постоянно. Потому что мысли могут приходить и уходить. Но убеждение – это что-то, это твой образ мышления. Это что-то, что внутри тебя всегда и постоянно, 24 часа в сутки. Убеждения, они не возникают сиюминутно. Это что-то, что утверждается внутри тебя через последовательную работу, когда ты посвящаешь себя изучению истины Божьего Слова. Когда ты созерцаешь Христа через это Слово, позволяя этому пророческому Слову преображать тебя внутри, освящая тебя внутри. Помните, когда Иисус, говоря о виноградаре и винограднике, помните, когда Он говорил о нас, что мы ветви, а Он истинный, а Отец Небесный истинный виноградарь, и Он говорит, что никто не может сам по себе приносить плод, если не будет на этой лозе. И там есть такие слова, о которых сказал Иисус: вы уже освящены через Слово, которое я вам проповедовал. Слово, оно имеет силу в себе, как меч обойду острый, чтобы сделать чик, духовное обрезание, обрезать всякую нечистоту. И в моей жизни, будучи молодым человеком, которым я и остаюсь, вот, но в моем раннем христианском периоде, когда я сражался с определенными греховными искушениями в своей жизни, которые мне выглядели как нескончаемая борьба, в которой я постоянно терпел фиаско. Мне казалось, я никогда не выберусь из этого. Но чем больше я хватался за Слово, каждый день я увидел, как... Я помню этот год, когда я посвятил себя прочитать от корки до корки всю Библию. И когда я читал эту Библию, я находил для себя столько много откровений. Я не забуду, когда читал Псалтырь, когда читал пророка Исаию, и сам Христос, такое ощущение, как будто все исчезало вокруг меня, и сам Бог разговаривает со мной. Слезы текли, просто сердце учащалось от осознания того, что живой Бог, Он рядом с тобой, прямо в твоей комнате. Я иногда брал маленький фонарик, закрывался с головой под одеяло, потому что я жил в комнате со своей старшей сестрой, чтобы она не замечала, и ночью читал свою Библию. И Бог, Он просто говорил ко мне. И вот этот свет, и вот эта красота Божьего откровения, она что-то делала внутри меня. И когда я снова сталкивался с какими-то вещами, которые меня искушали, которые побуждали меня где-то поступать неправедно в глазах Бога, вдруг я находил внутри себя силу сказать этому «нет». Иногда слышишь такие комментарии: я не знаю, как я оказался в постели с этой женщиной. Да, что ты говоришь? Да знаешь ты, как с ней оказался. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Да о чем ты говоришь, друг мой? Подскользнулся. Рассказывайте сказки кому-нибудь другому. Мы не подскальзываемся в грехе. Мы его осознанно совершаем. Все начинается с маленьких мыслей, которые мы позволяем, чтобы они оставались внутри нас. Но Слово Божье, оно действенно, оно живо, оно способно не просто профильтровать твое мышление, но под корень уничтожить любую постыдную греховную мысль, которая пытается укорениться внутри тебя. Не забуду слова Мартина Лютера, который говорил: знаешь, мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. Мысли, они приходят и уходят. Искушения подступают и отступают. Но в твоей силе позволить или не позволить этим мыслям и этим искушениям свить гнездо в твоей душе и в твоей жизни. И Писание говорит: в 11 стихе снова возвращаемся в Римлянам 6 главу. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Обратите внимание, здесь говорится о повиновении. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле». В смертном вашем теле есть грех. Но ты и я, мы не должны позволять ему царствовать над нами. Кеннет Копланд однажды сказал: если дашь плоти волю, так она с криком «Аллилуйя» бросится грешить. Знаешь, это как собака, которую нужно держать на цепи. Плоть. И много есть образов смешных, но на самом деле это все не смешно. Это реальность, с которой мы живем. И Писание говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Это вопрос повиновения. Греховный образ жизни – это вопрос, кому ты повинуешься. Это вопрос повиновения. Написано, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды или неправедности, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Мы говорим о послушании праведности. Мы говорим о послушании. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Это в нашей силе, кому мы отдаем себя в послушание. И я хочу сегодня в оставшееся небольшое это время сконцентрировать наше внимание на аспекте послушания. Нам нужно разобраться, что такое послушание. И как справляться с проявлениями непослушания. Откуда оно вообще берется, это непослушание? Смотрите, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Смотрите, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Есть сила в слове, которое ты слышишь. Но помните, когда Иисус пришел в Назарет, никакого чуда не мог там совершить. Только на некоторых, возложив руки, исцелил. Почему? Из-за неверия их. Неверие – это осознанный выбор не принимать. А кто он такой? Что он нам здесь рассказывает, какие-то истины? Да мы знаем, это сын Иосифа, Марии, знаем, видели его с детства. И из-за своего отношения сердца они не пережили благословения. То есть перемены и свобода от греха, они приходят в сердце мягкое, податливое, смиренное, которое капитулирует перед Богом, которое сдается перед властью и авторитетом Господа, которое способно отстаивать не свое мнение, не свои какие-то решения, но сказать самому себе, а может быть, я в чем-то не прав. Смирение – это просто сдаться перед Богом и принять то, что говорит Он. И смотрите, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Видите? Это вопрос послушания. И говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Смотрите, свобода от Божьей праведности навлекает рабство греха. Но когда ты отдаешься в рабство праведности, то есть в праведность Божью, в эту истину, то тогда начинает что-то происходить внутри тебя. Этот процесс освобождения от греховного образа жизни. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. И дальше, смотрите, в 20 стихе. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Святость – это плод. Святость – это результат того, что Христос пребывает в тебе. И написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Мы говорим послушание. Помните, в первой книге царств, в 15 главе говорится о царе Сауле. Когда царь Саул, несмотря на предупреждение пророка Самуила, все-таки под натиском своих эмоций и мыслей, которые были в нем, из-за того, что он видел врага, который окружал его, и понимал, что пророк задерживается, он решил своими руками сделать это жертвоприношение, которое было фактически запрещено ему. У него были благие намерения, как кто-то сказал, благими намерениями вымощена дорога в ад. Но из-за этих благих намерений, когда он решил поступить так, как он сам решил, он оказался непослушным Господу. И написано в 22 стихе 1 Царств, 15 глава, отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы говорим о послушании праведности. Кому мы отдаем себя в послушание? Это вопрос послушания. И нам нужно разобраться в этом вопросе. Потому что Господь говорит, что послушание лучше, чем жертвы. И повиновение лучше только овнов. Что такое послушание? Послушание – это практическое принятие власти воли Божьей. Это на практике, когда ты принимаешь, воспринимаешь, ценишь и любишь волю Божью. Это включает в себя подчинение от сердца. Когда ты от сердца ставишь себя в положение зависимости и подчинения тому, что говорит Господь в своем слове. Когда ты читаешь Его требования, когда ты видишь заповеди Господни, и ты любишь Господа, то ты, это для тебя естественно, что всем сердцем ты хочешь соответствовать этому слову. Ведь так же ведь? Ведь так же? Это всем нам характерно. Когда мы видим требования Божьего слова, которое говорит, чтобы мы любили ближнего своего, как самого себя, потому что ты любишь Бога, и ты рожден от Него. Внутри тебя, в сердце твоем, есть искреннее желание это делать. Любить ближнего своего, как самого себя. Другой вопрос, что не всегда у нас это получается. Но мы все идем из перемены в перемену, аминь? Из изменения в изменение. Потому что мы есть духовный человек, у нас есть душа, у нас есть тело. Тело, в котором есть грех, которое хочет поступать несправедливо, которое хочет на какой-то укол или какое-то обвинение поступить несправедливо. Жить в обиде, в разочаровании, в раздражении, в ненависти, даже в какой-то агрессии. Плоть, дай ей только волю, она будет вести себя агрессивно. Но в духе, в сердце своем, ты хочешь поступать в соответствии с этими, ну как бы, законами и заповедями, которые Господь отпечатал в твоем сердце, которые внутри тебя. Аминь. Но послушание – это от сердца подчинение, которое выражается в реальных поступках и действиях, которые ты совершаешь в твоих словах и даже в твоих мыслях. И жизнь Саула – это пример природы непослушания. Настолько серьезны были последствия, которые он пожал в результате своего непослушания, что для нас это должно быть уроком. И говоря о грехе непослушания, мы здесь не говорим о послушании или непослушании пастору. Мы говорим здесь о послушании или непослушании голосу Господа, слову Его. Аминь. Во Второзаконии, в 18 главе говорится, что есть требования и стандарты Божии, которые говорят, что волшебство – это мерзость в глазах Господа. И он говорит, что не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель. Но это не в смысле обаятельный человек. Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сей мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. То есть, смотрите, непослушание, оно подобно волшебству, которое бросает вызов власти и воле Божьей. То есть, другими словами, что такое волшебство? Или, если детальнее посмотреть на это слово, это значит предсказание, гадательство, что-то в этом роде. То есть, как другими словами, когда человек осознанно и добровольно пытается понять волю для себя, план для своей жизни, судьбу свою, у другого источника. Не у Бога, а у другого источника. То есть, другими словами, когда ты полагаешься, или другими словами, извините, или другими словами, когда для тебя вес Слова Божьего уже не настолько весомый и авторитетный. То есть волшебство или корень непослушания Божьему Слову, когда человек отказывается что-то исполнять из Божьего Слова, кроется в том, что для человека власть этого Слова, она потеряла свой вес. В чем был грех Адама и Евы? Не в том, что они съели этот плод, а в том, что авторитет того слова, которое сказал Бог, чтобы он не вкушал, понизился на фоне того слова, которое сказал ему сатана. А подлинно ли? Помните, да? И Ева повелась, то есть авторитет слова сатаны стал изобиловать над восприятием авторитета того слова, которое сказал им Бог. И вот здесь очень важный аспект. Почему? Потому что особенно для всех тех нас, кто давно в Господе, кто давно в церкви. Знаешь, когда ты новообращенный, когда ты только в церкви, ты хватаешь каждую книгу, ты в запой читаешь Библию. Для тебя каждая проповедь — это сам как Господь спустился в твою жизнь и говорит тебе. Но проходит год за годом, год за годом, год за годом, и проповедник превращается, знаешь, как в эту птицу, которая поет, и поет, и поет, и уже это тебя не впечатляет. И Библия уже для... Ну, да, аминь, конечно, да, аминь, но постепенно вот это вот восприятие власти Божьего Слова как-то вот оно вот затихает. Хочется чего-то новенького, чего-то такого, что было бы вот такое прям авторитетное, вот прям вот так и все. И вот в этом кроется причина непослушания. Господь тебе говорит что-то сделать, а ты находишь 10 оправданий, почему это потом нужно сделать. Потом, Господь. Дух Святой побуждает тебя поститься, а ты не время. И непослушание, подобно волшебству, оно открыто бросает вызов власти и воле Божьей. То есть, другими словами, это своего рода независимость от Бога, Его Слова, Его власти. То есть, это выражение непослушания, презрение Его авторитету. Мы живем в таком обществе, которое культивирует культ независимости. Когда культивируется стандарт и авторитет твоего собственного мнения. Кто ты такой, чтобы говорить мою жизнь? Я знаю, как мне жить. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Аминь. Но проблема даже глубже, когда мы избираем самих себя как конечный авторитет формирования своего мнения и точки зрения. И не подпускаем к этому процессу никого другого. И постепенно мы становимся циничными слушателями, которые слушают, но сами имеют свой веский довод и мнение, на котором ты стоишь. И нет ничего плохого в том, чтобы иметь свое мнение. Но проблема здесь начинает работать тогда, когда ты не подпускаешь никого к изменениям в твоем мнении. Когда ты даже не позволяешь, чтобы что-то могло пошатнуться. Знаешь, как иногда человек приходит и говорит: слушай, ну там точно зеленый цвет. Да не, не, не. И ты стоишь на своем. Но человек, который праведник, ну, человек, которого сердце, которое любит Бога, говорит: а может быть, я в чем-то не прав. Действительно, надо посмотреть. Может быть, да. Может быть, да, действительно, ты прав. Знаете, Бог, Он многогранный. Иногда бывает, что один человек настолько ухватится за одну грань Бога, что он с пеной у рта доказывает себе, что все остальное это ложь и это неправда. Но Бог многогранный, Бог великий, Бог больше, чем твоя голова, Бог больше, чем твое мнение. И проблема непослушания, когда человек перестает послушаться Божьему Слову, заключается в том, что когда, к сожалению, с годами человек, устоявшийся в своих мнениях, в своих убеждениях, перестает быть чувствительным голосу Божьего Слова. Я боюсь потерять это качество чувствительности к тому, что говорит Бог. Господи, помоги нам Духом Своим Святым не ожиреть до такой степени и не закостенеть до такой степени, чтобы мы не были восприимчивы тому, что говорит Господь. Мягкое сердце, податливое сердце. Написано, больше всего хранимого, храни свое сердце, потому что оттуда источники жизни. Это так важно, чтобы мы не потеряли вот этой простоты во Христе, вот этого простого, мягкого сердца, которое восприимчиво к тому, что говорит Господь. И Саул, к сожалению, это потерял, потому что у него была уже другая власть и другое доверие другому авторитету. Саул задержался, враг стоит, надо что-то делать. И он принял свое решение. Надо совершить жертвоприношение. Не важно, что это запрещено. Не важно, что это только священники могут делать. Я это могу и сам. Без церкви. Да, я сам смогу. Я сам с усами. И вот Саул и поплатился за это. И сказал в 15 главе, мы читаем, что Самуил сказал Саулу, Господь послал меня помазать, сказал Самуил Саулу, извините, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Это 1 Царств, 15 глава. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саул, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, истреби все, что у него, и не давай пощады ему. Но предай смерть от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч с колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине, и сказал Саул кениянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность им израильтянам. И дальше. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ ведь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа! Я исполнил слово Господа». Смотрите, какой благочестивый человек. Хорошие слова говорит. И сказал Самуил, «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему». Смотрите, какие отмазки. Какие благочестивые. Во-первых, он говорит, что это не я, это вообще-то народ. Вообще-то народ пощадил лучших из овец, чтобы, кстати, к твоему сведению, пастор, чтобы твоему Богу принести жертвоприношение. Это церкви будет хорошо. Это для служения будет способствовать. Но Господь же сказал, умертви всех. То есть, другими словами, мнение Саула оказалось настолько весомым, что он дошел до такой степени, что даже поставил самому себе памятник. То есть, другими словами, вот в чем кроется природа непослушания. Когда человек перестает прислушиваться к авторитету Божьего Слова, пренебрегая его советом, Именно это является фундаментом непослушания. Бог говорит одно, мы говорим, я думаю, что я посоветуюсь с другим, как сказал Джон Пайпер, я думаю, что я посоветуюсь с другим источником мудрости, а именно с самим собой. Это начало падения, когда человек избирает самого себя конечным авторитетом в своей жизни, в решении всех вопросов. Здесь кроется настоящая причина греховного образа жизни человека. Непослушание. И Самуил сказал такие слова в 23 стихе. «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». То есть непослушание – это не какое-то однократное событие. Это тенденция постоянного отношения поступать по-своему. То есть, когда человек настаивает, что у него... То есть, с таким человеком тяжело договориться. Ну, просто нереально. Потому что ты ему говоришь, что надо это сделать, а у него все равно все по-своему. Невозможно. Даже если ты считаешь себя правым, человек смиренный, он способен сказать, хорошо, давайте сделаем, как вы решите. Но человек, который не слушает никого, не воспринимает никого, это человек, который фактически поставил памятник самому себе. Я мне мое. Есть святая Троица, Отец, Сын, Дух Святой, а есть не святая. Я мне мое. То есть пред падением предшествует гордость. То есть гордость – это причина. И один из первых грехов, который высвободился, когда, помните, Херувим, осеняющий Бога, Люцифер, который пал с неба, гордыня, которая была в нем, стала причиной его падения. Когда ты ставишь авторитет своего собственного мнения выше, чем то, что говорит Господь. Исаия в 59 главе, во 2 стихе, он говорит, что беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. То есть грех, он отделяет человека от Бога. И я думаю, что причина... Я верю, что любой благочестивый христианин, первое, что он должен исследовать себя, это в вопросе греха. Если ты понимаешь, что в твоих отношениях наступила зимовка с Богом, пустыня, то первое, на что я должен обратить свое внимание, это есть ли грех в моей жизни. И знаешь, здесь очень здорово даже взять пост, чтобы услышать то, что Господь... А Господь будет говорить. Знаешь, однажды, ну не однажды, это периодически всегда происходит в жизни, когда ты смиряешься перед Богом в молитве, говоришь, Господь, вот покажи мне, что не так. Есть ли что-то, где я поступаю неправильно перед твоими глазами? И я помню, я решил однажды, мне нужно было покаяться в одном грехе, ну не то, что там воровство, или прелюбодеяние, или убийство, или там, ну это вопрос мотивации, вопрос мысли. И я помню, говорю, Господь, прости меня. Я стоял в душе, мылся в душевой своей. И как-то вот, ну, я понял, что мне нужно покаяться перед Богом в каком-то отношении своего сердца. И я начал каяться там, моюсь, и как раз вот моешься, и еще и моешься перед Богом в сердце своем. И вдруг одно за другим начало всплывать внутри меня. И вот это, и вот это, и вот, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И, Господи! И я начал каяться и в одном, и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом. И знаешь, такой, я вышел после этого душа не только чистым телом, но внутри просто такое умиротворение пришло. И я понял, что нельзя не обращать внимания на детали в жизни. Мы праведники, аминь. Да, мы в благодати Божьей. Но так важно оберегать свое сердце даже в маленьких мелочах. И просить у Бога, чтобы Он Духом Своим Святым освещал тебя даже в твоих мотивах. И в некоторых вещах мне нужно было сделать какие-то шаги, чтобы кому-то позвонить и с кем-то поговорить. Потому что это, может быть, была мелочь, но в глазах Бога это было неправильно. И когда ты на самом деле открыт в смирении своего сердца перед Господом, перед Его Словом, Его Слово, оно будет судить тебя. Оно будет высвечивать, в чем ты не прав. Поверь мне, оно достаточно сильное для того, чтобы это сделать. Но Саул этого не сделал. В нем было непослушание. Он поставил себе памятник. Говоря о послушании, послушание – это сознательный, это поступок преднамеренный. Послушание – это что-то, что ты осознанно делаешь. Саул решил не послушаться. Бог никогда не давит на нас и не заставляет ему послушаться. Но Он позволяет нам принимать решение, чтобы мы добровольно послушались Ему. Это отражает наш характер. Наше послушание, когда мы осознанно принимаем решение, чтобы поступать так, как говорит Божье Слово, влияет на наш характер. Если раньше ты выпивал алкогольные напитки, например, и пришел в Дом Божий, ты покаялся и принял Христа, и ты понимаешь, что это неправильно в глазах Бога. Как бы мы ни говорили, но пьянство – это грех в глазах Бога. Аминь. И ты понимаешь, что Слово Божие, оно говорит об этом. Оно также говорит о том, что если кого-то что-то соблазняет и становится камнем преткновения, ну представьте, если бы вы сегодня знали о том, что я там где-нибудь закладываю, пока где-нибудь я там дома у себя в Присно, в Первом, да, на Могилевской 19, там, и там где-то у меня припасы. Я один раз, знаете, ловил своего кота и перепрыгнул через забор к соседям. Ну, пришлось это сделать. Вот. И Луиса словил, и смотрю, ведро такое стоит большое, воды там много, и бутылки с пивом охлаждаются. Хозяина нет, никто не видит. Но у меня даже мысли не возникло, чтобы схватиться за эти бутылки. Хотя сразу же нахлынули воспоминания из старой жизни о том, как вкусно. Вкусно, в смысле? Какой вкус у пива, понимаете? Сразу же воспоминания, они начинают будоражить тебя. Как только ты обращаешься, вот почему нельзя тусоваться там, где есть грех. Одно дело, что ты попадаешь в ситуацию, где ты среди людей, которые употребляют. А другое дело, когда ты осознанно идешь туда, чтобы так, в кавычках, проповедовать им Евангелие за бокальчиком пива. Нет, но ты осознанно решаешь, добровольно, что это не будешь делать, потому что ты понимаешь, что это станет камнем преткновения для тех, кто находится рядом с тобой. Я понимаю, что у меня есть моя жена, но в то же самое время на нашей улице тоже живут соседи, у которых тоже есть привлекательные жены. Но это не означает, что теперь я там хожу и высматриваю через забор, где какая женщина ходит. Нет, ни в коем случае. Но я научился в своей жизни оберегать свои глаза от похоти. Прошла соседка, добрый день, до свидания. Все, лопата, пошел копать. Знаете, почему грехи возникают в жизни человека? От безделья, правильно, от безделья, от бездельничества. Потому что Божье Слово говорит о том, чтобы ты предал свои члены в орудие праведности. То есть, другими словами, вместо того, чтобы сидеть, как Давид, на балкончике наблюдать, кто там купается, кто не купается, в то время, когда цари должны идти на войну. То есть безделие – это причина, почему человек, ну, одна из предпосылок, которая создает культуру, создает платформу и основание, чтобы человек жил в грехах. Займись делом, и некогда будет заниматься ерундой. Займись делом, и не будет времени сидеть в интернете и непонятно, что там рассматривать. Займись добрыми делами, иди навести кого-нибудь, послужи кому-нибудь. Если вдруг оказалось свободное время, удели это время своей жене. Если ей нет жены, то поиском жены. Молитвам, постам. Господь, дай мне жену. Аминь. Или Господь, пошли в мою жизнь мужа. Вместо того, чтобы зондировать эти самые сети, там, где кто как выглядит, поверь мне, там будут самые прекрасные фотографии, которые отличаются от реальности жизни. Один пастор сказал, что прежде чем жениться или выходить замуж, тебе нужно, вернее, жениться, братья, тебе нужно посмотреть, во-первых, на родителей, на маму, потому что такой она примерно твоя, ну как сказать, твоя невеста в будущем станет такая, ну примерно. Простите меня, сестры, конечно. Вот, ну, это просто один пастор сказал, это не я. Что с возрастом она, это не факт, я согласен, Наташа. Но с возрастом более-менее будет похоже на своих родителей. Никогда уже, не-не-не-не-не. Ну, есть шанс. Правда? С другой стороны, нужно увидеть будущую жену летом, зимой, весной и так далее. Это опять же один пастор сказал, это не я сказал. Жениться за один день — это как прыгать в несущийся мимо локомотив. Но вообще надо у Бога спрашивать. Я верю, когда я знаю прекрасные пары, прекрасные семьи, которые женились, просто первый раз увидели друг друга, и Бог их объединил вместе, и буквально через неделю они расписались, обвенчались, и Господь их благословил. Есть и такие случаи, аминь. Но в то же самое время Бог дал нам, аминь, Наташа, Бог дал нам еще и сердце, и разум, аминь. Ну, ладно. Мое время уходит, и я думаю, что я сейчас буду завершать. Вот. Но я хочу говорить о послушании, что это сформированный, преднамеренный акт и поступок твоего решения, чтобы добровольно сделать что-то, о чем говорит Божье Слово. Нам так хочется, чтобы нас, ну, как знаете, так занесло, и ты уже без всяких усилий, без всяких каких-то вот твоих устремлений просто начал свято жить. Но такого не бывает. Есть труд, который мы совершаем. Когда мы говорим себе «нет», и когда мы говорим «да» Божьим вещам, и когда мы говорим «нет» определенным вещам. Когда мы отсекаем себя от источников информации, которые приносят похоть, приносят грех в свою жизнь. Когда ты в каких-то определенных конкретных случаях просто разрываешь дружбу с определенными людьми, которые приносят разрушение и грех в твою жизнь. Когда ты принимаешь болезненные иногда решения, которые будут стоить тебе чего-то, когда ты осознанно принимаешь решение изменить свой образ жизни. И вначале это будет непросто. Но внутри тебя есть Дух Святой, есть праведник, есть праведность Божия, которая поможет тебе утвердиться в святом образе жизни. Но кому ты предаешь себя в послушании? Праведности или неправедности? Это твое решение. Это твой выбор. Но в этом слове достаточно силы, чтобы ты смог одолеть все те искушения, которые стоят на твоем пути, чтобы избрать праведный образ жизни и быть победителем над грехом. Аминь. Писание говорит, в заключение хочу прочитать буквально несколько мест Писаний, два места Писания, и на этом я закончу. Иеремия 29 глава, 11-13 стих. Помните, Господь сказал: «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Притча 8 глава с 32 стиха по 36, где говорится о мудрости. И мудрость, она говорит: «Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня», здесь говорится о мудрости, «тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Послушание воли Божьей от сердца, осознанно, когда ты принимаешь качественное решение, отличает тех, кто на самом деле служит Господу, от тех, кто прикидывается христианином. Когда ты от сердца принимаешь решение жить этим словом, дышать этим словом, послушаться этому слову, поверь мне, Господь услышит твою мольбу. Господь, Он уж кто-кто, Он видит твою борьбу. И Он даст тебе силы свои, не силы из твоих каких-то вот потуг, но силы своей благодати, силы своей праведности, своего Святого Духа, чтобы ты был этим победителем над грехом в своей жизни. Потому что ты праведник, потому что ты сын живого Бога, ты дочь живого Бога, в тебе другая природа. тебе другая ценность. Бог слышит тебя, Бог видит тебя. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за силу Твоего Слова, которое способно осветить нас, которое способно профильтровать все наши мысли, которое способно очистить нас от всякой неправедности, в которой достаточно веса, достаточно авторитета и власти для того, чтобы победить любой, даже самый кажущийся незначительный грех. Спасибо Тебе, Господь, за свободу, которую Ты даровал нам.